Так, наш извилистый путь в понимании проекта «Старые деньги и Ватикан» подходит к концу, и вот оно, заключительное аудио на тему «Иезуиты, Ватикан и Вторая мировая война». Значит, с чего хочется начать? С самых активных игроков. А кто у нас там активничал? Активничали у нас Италия и Германия. Почему именно вот эта вот сладкая парочка? Почему именно они замутили вот эту всю штуку? Ответ на самом деле очень простой, потому что они проиграли битву за колонии. То есть, когда был пир, они там занимались своими делами и на праздник опоздали. Вот. Италия, она очень долго упивалась вообще тем, насколько она крутая. Она самолюбовалась, там тащилась просто от самой себя, смотрела в зеркало, наряжалась в папские одежды, там древние развалины вот эти вот римские, там Ватикан, большие соборы, церкви, центр туризма и паломничества. Ну и, короче, очень увлеклась она этим. Она так засмотрелась в зеркало, что не заметила, что мир ушел дальше, и уже вокруг никого нету. То есть не заметила, что все восхищающиеся уже прошли мимо. Вот. Да и как бы с морем напряженка у нее была. Точнее, с морем-то напряженки не было, а вот с океаном была. Выхода-то к океану не было, в отличие от остальных. И после того, как Наполеон Карлович разнес всю Италию к чертовой бабушке, разбил ее на 1000 осколков, эти осколки дальше уже так долго склеивались, что к моменту, когда все стали собирать под себя колонии, ну и уже собрали все, да, она только опомнилась. Она только опомнилась, и все уже, и ничего как бы больше и нет. Вот она заходит в зал, обед закончился, грязные тарелки, грязные миски и какие-то крошки на столе. Вот. Ну что, она пришла, пощипала эти крошки, да, и тут, и даже за крошки оказалась битва, потому что с другой стороны стоит Германия с точно таким же, как бы, потерянным видом, и тоже пытается, как бы, в свою тарелку эти крошки соскребсти. Вот. А у Германии похожая ситуация, она все прощелкала точно так же, пока все занимались колониями. Германия была разорвана, раздроблена. Вот, она как бы пропустила и, собственно, вот этот вот колониальный пир, и промышленную революцию она пропустила, и Первую мировую она проиграла, и вышла оттуда с большими напряжениями, с большими обязательствами. Вот, ну и вот тоже как бы стоит с другой стороны, обидно же, да, то есть боль обиды есть у каждой, что они стоят как это, как две брошенные девчонки после дискотеки, вот, или во время дискотеки, да, когда там все остальные веселятся с колониями, а они вот обе не у дел. Ну и понятное дело, что они объединились. Они объединились, то есть у обеих нету флота, обе проиграли битву за колонии, то есть это сухопутные державы. Там Великобритания, а до этого Испания, там Португалия, а теперь еще и Соединенные Штаты. Это же все морские державы. То есть они там, у них там корабли, бороздят океаны. Вот, и там и корабельные пушки, и все у них отработано, и эти технологии там десятилетиями. Ну, короче, все это они умеют, да. И морская держава — это что такое? Это торговля. То есть это объединение с другими на коммерческом интересе. А сухопутные державы, они, это вообще другая стратегия, да, то есть это стратегия приращивания территории вокруг своих границ все больше, 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 и нужен центровой объединяющий элемент. Ну и таким образом, как бы, Гитлер это увидел по-своему, через нацизм, да, через подчинение всех одной нации. Вот, и пошло-поехало вот это вот с Рейхом. А Бенито Муссолини увидел это все через фашизм. А фашизм, как известно, он не против католической церкви. Вот. И таким образом общий интерес нарастить сухопутную территорию, при этом там, где светская власть могла бы быть у Германии, а духовная власть осталась бы у Ватикана, да, то есть интересы тут у них совпали. По рукам эти девчонки ударили, ну и понеслась. И понеслась вся вот эта штука. И, конечно же, это, ну вот если так на это смотреть, то здесь очевидно, что с точки зрения Ватикана это очень интересное было, очень интересное это было мероприятие. Потому что именно он бы был духовным ядром, а кто еще мог бы быть на этой большой территории, которая возникла в Евразии, да, ну, потенциально должна была бы возникнуть, кто еще мог бы там быть духовным ядром? Там никого больше рядом не лежало. Поэтому, конечно же, я и скажу из того, что, собственно, главной движущей силой, которая стояла за этими обоими игроками, был, конечно, Ватикан. Был, конечно, Ватикан. А за Ватиканом, как мы знаем, ну, вообще основная мощная сила это ордена, но прежде всего, конечно, это орден иезуитов. Ну и, кстати, тут нельзя не сказать, что есть же известный факт, который напрямую связывает иезуитов с нацистами. Потому что когда все это дело накрылось медным тазом, нацисты бежали. Бежали, и этот их бег, это называется крысиные тропы, вошло в историю под определенным термином. Вот. И бежали они, конечно, по путям, которые были налажены когда-то иезуитами. То есть они бежали в Южную Америку. В Южной Америке у иезуитов было огромное влияние. Там были общины, там понастроено церквей, там огромное количество паству. И там можно было раствориться. Это было далеко от театра военных действий, от Европы. Вот. Щупальца там у всех остальных были поменьше, а у иезуитов там было все очень хорошо. Не знаю я уж, какими они там вантусами нацистов проталкивали в эти крысиные тропы, или там какими они их канатами тянули. Но в итоге, как мы знаем из истории, это известный факт, они их туда перетянули. И это, конечно, очень нам правильно подсвечивает вообще, как все это дело было устроено. То есть, грубо говоря, проект «Старые деньги», проект «Ватикан» попытался вернуть себе мяч на свое поле и потерпел в этом поражение. Но это не все, что для нас интересно в этом плане. Да? Для нас еще очень важный какой аспект. Я много рассказывал до этого про иезуитов. Почему? Потому что с моей точки зрения, вот с того момента, как их распустили, да, ну, я там упоминал, что они в Россию ломанулись, потом их обратно собрали, но вот там дальше как бы история разошлась сильно по-другому. То есть иезуиты как бы ощутили себя некоторой силой, которая отдельно от церкви. Стало понятно, что церковь уже там, она может повестись на какие-то, на чье-то давление там. Она может там распустить, запустить, перезапустить, собрать, разобрать, да. А как бы силище-то огромное. Силище-то огромное. Вот. И с моей точки зрения, это, конечно, привело к тому, что сам подход у иезуитов, он вообще, ну, претерпел огромные изменения. То есть изначально была какая штука? Вот вариант номер один, что есть католицизм, есть папа, есть влияние католической церкви, и иезуиты это как такая, как передовая сила, это такая всемирная спецслужба, при этом это там такой мощный миссионерский корпус, который продвигает интересы католической церкви и папы во всем мире. Но после того, как дорожки разошлись, а иезуиты продолжали ощущать себя огромной силой, причем со своей технологией, да, с огромной паствой, со своей технологией вот этой вот приспособительной моралью, с умением растворяться в совершенно любом обществе и становиться там точкой влияния, конечно, они постепенно ощутили, что можно сделать намного больше вещи, чем просто двигать чем на своем горбе, короче, тащить неблагодарного папу. Вот. И если посмотреть вот на то, что происходит сегодня, а сегодня происходят важные вещи. То есть, во-первых, впервые мы имеем папу, который иезуит. Никогда не было до этого папы, который иезуит. Вообще, иезуиты дают обет верности папе. Ну, как бы кажется, что как такое может быть? Вот. Но, тем не менее, это произошло. Папа Франциск, ну или как бы, как он до этого назывался, Хорхе Бергольо. Вот, он иезуит, он это не скрывает, он учился в школе иезуитов. Он на своем гербе на папском, у него в центре там символ иезуитов. Вот. И вообще он до мозга костей иезуит. Да? Если посмотреть на его лицо внимательно, я на самом деле его биографию не знаю совершенно, да. Но мне кажется, там очень прослеживается что-то немецкое. И я совершенно не удивлюсь, если какая-нибудь официальная его биография, она никак с этим не связана. Но его реальная биография, она вот как раз тянется вот. Вот откуда-то там вот эти вот крысиные тропы там, да, и дальше там, дальше по тексту. Вот. То есть мы имеем папу иезуита, да? И этот папа иезуит своими действиями делает очень интересные вещи. То есть он ведет полемику, например, ну, в классическом иезуитском стиле. Он в одном месте может сказать, что церковь не одобряет гомосексуализм. А в другом месте он может сказать, что церковь не одобряет тех, кто не одобряет гомосексуализм. И это, собственно, вот это так и произошло, да? Вот. И вот тут начинает проступать, собственно, реальный замысел. Да? Реальный замысел, который нигде не озвучен. И, в принципе, он наблюдаем, но он не очевиден. Кажется, что... ну, это не только мне кажется, это достаточно многим людям, которые смотрят на эту ситуацию, так кажется. Кажется, что иезуиты как бы вывернули ситуацию таким образом, что они строят вселенскую религию. И эта вселенская религия, она уже вот в силу вот этих иезуитских практик, да, того, что они как бы к каждому народу приходят и пытаются на его языке вывернуть там Евангелие и так далее, она уже имеет очень далекое отношение к Ватикану. Очень далеко. Уже вплоть до того, что там, по-моему, даже культ Вуду, он включен в католицизм. То есть теперь это одна из конфессий. Вот. И, ну и к тем же гомосексуальным отношениям поменялось отношение церкви. И была информация, что и тибетский хлам католическая церковь спонсирует. Ну, а это означает, по факту влияет, да? То есть, по факту она их вбирает, да? Она так широко открыла рот, что верующие продолжают свои духовные чаяния связывать с вечно улыбающимися ламами. Вот, а ламы улыбаются, улыбаются, но как бы все это происходит внутри большой-большой пасти католической церкви, которая постепенно начинает уже захлопываться. Вот, очень активно они налаживают отношения с Русской Православной Церковью. Короче, иезуиты строят вселенскую религию, которая будет иметь совершенно разные формы. То есть вот каждому там найдется свое место. Что ты там вокруг костра с копьем прыгаешь, неважно. Неважно, и с тобой можно найти точки соприкосновения. Что ты православный или ты... Следуешь учению Конфуция, или ты буддист, или ты там какая-то ветвь ислама, не имеет значения. Не имеет значения. Иезуиты решили, что в принципе они могут найти подход ко всем. И вот эта линия, она начинает прослеживаться, что строится за счет того, что духовный аспект, по сути дела, принесен в жертву, то есть католицизм теряет свое историческое ядро. Вот. Но он становится за счет этого максимально гибким. То есть он приобретает целое многообразие всевозможных упаковок. Он для одних может быть таким, для других другим. И это все становится совершенно неважно. Просто строится некоторая структура. Самое главное, что она под влиянием папы. А папа-то иезуит, обращаю внимание. А папа-то иезуит. То есть история, как я уже упоминал, она переписана таким образом, чтобы сделать Европу в восприятии человека некоторым центром мира, духовным центром, культурным центром. Это так совершенно на самом деле не является, по факту, с моей точки зрения. Но эта мысль плотно укоренилась у тех, кто изучает европейскую историю, благодаря усилиям иезуитов. Вот. А само христианство, оно теряет свою структуру, свою жесткость, свою концептуальность. Оно становится максимально гибким и подвижным, так, чтобы присоединить к себе всех остальных вокруг. И кажется, что вот это и есть замысел. То есть в рамках вот этой вот задачи, собственно, и работают сейчас иезуиты, посадив на трон своего папу, то есть дав всему миру сигнал, да, то есть как это дальше будет развиваться. И вот это, собственно, постепенно разворачивается, хотя нигде напрямую это так не звучит. Вот. Ну и как бы папа сотрудничает очень активно, судя по всему, с глобальной элитой. То есть у него там есть энциклика, которая поддерживает новый тренд на бережное отношение к окружающей среде. Хотя кажется, где папа, где окружающая среда. Ну, в принципе, вот. Папа поддерживает вакцинацию. Вот. Папа делает подвижки в то, чтобы поддерживать ЛГБТ. Ну и так далее и тому подобное. Вот. Ну и понятно тоже, что они будут строить. Вот. Потому что есть всемирно известная история с Парагваем, где иезуиты построили первую модель вот своего идеального общества. То есть они там были индейцы, не помню, какие-то наге там, гарани или гуарани, или грауани. Ну, короче, они еще, причем индейцы, ну, прям индейцы, то есть они еще там человеченкой питались там по праздникам, не брезговали. Вот, и этих индейцев иезуиты умудрились в своих резервациях многочисленных, там эти резервации назывались редукциями, они там построили для них типа такого утопического общества. Вот как там в книжках писали во всяких, типа там «Город солнца». Взяли, огородили прям территории ровными прямоугольниками, построили там бараки, рядом построили церковь, согнали туда этих индейцев, но не силой согнали там, а вот этими своими иезуитскими штучками. Вот. А ну, время-то было тяжелое, то есть реально приплывали европейцы и просто хватали буквально этих, как вот, не знаю, как бананы собирают, приехали и содрали с пальмы. Вот точно так же приплывал корабль, там хватали буквально с берега этих самых индейцев и увозили, в рабство отдавали. И вот, пользуясь этой ситуацией, иезуиты как бы создали резервации, где дали им защиту от работорговли и устроили там свою модель общества, где там все встают утром по звоночку, по колокольчику, помолились, перекрестились. Вот, и пошли работать после этого. Обязательный труд. Обязательный общественный труд. У каждого есть своя грядочка, и плюс есть общественные грядочки. Поработал на свои, поработал на общественные. Вот. Часть этого общественного результата труда, урожая, она идет на пользу общине, часть идет на содержание иезуитов, часть идет там, не знаю, там вдовам, сиротам и прочее. То есть такое как бы, это как бы то ли тоталитаризм, то ли коммунизм, там еще это ученые сами не определились, как это обозначить. Но по факту понятно, да, то есть это унифицированные совершенно человеческие единицы, которые работают, содержат себя, содержат пастыря. А пастырь, в принципе, их даже не особо сильно угнетает, то есть разрешает им говорить на своем языке. Главное, чтобы они молились, чтобы они духовно были вот в этом едином ядре. Вот. И самое главное, что пастырь празднует по отношению к ним состояние власти. Состояние власти. Вот, собственно, как бы, судя по всему, куда нас медленно, но верно пытается сдвинуть проект Ватикан. Ну, или как бы, по сути дела, сейчас проект Ватикана в руках иезуитов. То есть можно говорить, что это то, куда нас двигают иезуиты. И это не противоречит остальным трендам, которые происходят вокруг. То есть в каком-то смысле интересы совпадают, все это надо все равно там оцифровывать, да, технологии управления людьми. Это все тоже точно так же совпадает с тем, куда идут иезуиты. То есть у них есть большое поле для сотрудничества со всеми, кто, собственно, вот сейчас играет свои какие-то другие игры. То есть глобалисты тянут свое там, ультраглобалисты тянут свое там. Мы про это все, естественно, еще поговорим. Это я, кстати, так что-то сильно вперед забежал с иезуитами. Вот. Ну, короче, идея понятна. Идея понятна. Проект Ватикан сильно сел в лужу во время Второй мировой войны. И, конечно, он ждет своего шанса, он жаждет реванша. И, собственно, вот это все мы сейчас и наблюдаем. Вот в этом контексте, соответственно, я для себя внутренне трактую Гитлера и все, что с ним связано во время Второй мировой войны.